Привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медузы» обо всем самом интересном, примечательном, зажигательном, что произошло за последние несколько дней. Меня зовут Алексей Пономарев. Напротив меня сегодня не сидит мой коллега Евгений Берг, потому что зима близко, и он ушел на свое дежурство в ночной дозор, находится за стеной. Вместо него сегодня Александр Горбачев.
Музыкальный критик, в прошлом главный редактор журнала «Афиша», обозреватель портала «Медузы» и соавтор книги «Песни в пустоту».
Человек, который, так сказать, уже засветился в ряде федеральных СМИ как главный специалист по батлу Оксимирона и Гнойного. И сегодня вот мы тоже позвали его, чтобы услышать его экспертное мнение. Привет, Шурик.
Привет, Алексей. Да, как говорил рэпер Оксимирон, сегодня я здесь и сегодня я в форме, в отличие от Евгения.
Знаешь, мы уже второй подкаст подряд посвящаем теме противостояния Оксимирона и славы КПСС, а.к.а. Гнойный. Но я думаю, что наши слушатели недоумевают, как и многие другие, не знаю, читатели, слушатели, жители России, которые заходят в интернет и видят, что главная тема дня, день за днем, это рэп-баттл. Расскажи, наверное, нам, как главный ценитель этой темы в редакции «Медузы», почему это так важно?
Спорно, что я главный. Мне кажется, есть ценители и побольше, но действительно интересно, что уже даже федеральные СМИ уцепились за этот баттл. Я даже видел, как канал «Вести», например, постит мемы про Гнойного и Оксимирона. Очень не смешные, надо сказать, но, видимо, им кажется, что смешные. Мне кажется, что в этом баттле сошлись два важных культурных феномена, которые, объединившись, вот так взорвали мейнстримовое культурное пространство. С одной стороны, это русский хип-хоп, который последние много лет остается самым живым, что есть в российской музыке. В нем больше всего происходит событий, больше всего каких-то новаций, больше всего новых звезд. Это субкультура, которая замечательным образом умеет себя воспроизводить без всяких там медиа, без всякого телевизора, без всякого радио. В ней появляются новые герои, новые стили, новые жанры, да, мы видим, как рэп потихонечку захватывает вообще всю поп-музыку, там можно теперь сказать, что, не знаю, русские рокеры — это русские рэперы в лице Noize MC или там группы 2517, а там русские поп-звезды — это тоже рэперы в лице группы Грибы, ну и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, важный культурный феномен, который мы уже обсуждали в нашем подкасте и на нашем сайте, это, конечно же, российский YouTube, видеоблоги, и площадка «Версус», где произошло столкновение, о котором мы говорим, уже давно была довольно заметной величиной в мире российского YouTube. И здесь как бы все сошлось, да, сошлось огромное ожидание от Оксимирона со стороны как его рядовых поклонников, так и, скажем так, элит, которые решили, что вот он наш теперь новый герой, новый русский поэт в форме рэпера. Сошелся интерес огромной аудитории российского YouTube. Сошелся феномен хип-хопа, и вот все это наконец-то прорвало какую-то информационную блокаду, которая, в общем, в какой-то мере существовала уж, по крайней мере, на федеральных каналах.
А вот не кажется ли тебе, что на самом деле такого бы волны хайпа такой бы не было бы, если бы Оксимирон не проиграл?
Ну, это такая конспирологическая теория, мне кажется.
Ну, почему конспирологическая? Вот смотри, вот был баттл Оксимирона с СТ. СТ даже в какой-то степени более популярная фигура для «Версуса», чем Гнойный в какой-то момент была, да? При этом я не помню, чтобы... Ну, этот баттл набрал там какое-то количество своих миллионов. Оксимирон выиграл довольно легко, так сказать, на классе. Никакого особого волны обсуждений и дискуссий в Фейсбуке не было после этого, да? С другой стороны, был баттл прошлый еще с Оксимироном, с Джонни Боем, который набрал гораздо больше, вообще, так сказать, такой баттл-икона, можно сказать.
Да, и, кстати, неизвестно, наберет ли на самом деле баттл с Гнойным столько же просмотров, сколько баттл с Джонни Боем, действительно. Ну, мне кажется, что, наверное, какой-то резон в этом есть. Я думаю, что еще, конечно, можно конспирологически рассуждать про то, был бы такой хайп, если бы результаты заранее не слили в интернет, да, потому что обсуждение того, что вот кто-то слил результаты, оно, конечно, подогрело очень сильный интерес к этому батлу. В прошлом году, например, не было такого ожидания вокруг Оксимирона, да, потому что вот там уже после этого он заявил, что сейчас соберет Олимпийский, при этом ничего не выпускал уже полтора года, все от него чего-то ждут, и вот он выходит, и происходит что-то неожиданное. И, конечно, то, что происходило неожиданное, важно было, я думаю, в какой-то степени. Но все равно, я думаю, что это как снежный ком, да, ну, как бы вряд ли люди на канале «Вести» или там «Радио Свобода», да, сидят и думают, ах, Оксимирон проиграл, надо делать передачу. Или там наши всякие друзья-интеллектуалы, значит, взрослые в Фейсбуке сидят, ну, если Оксимирон проиграл, надо посмотреть.
Ну, слушай, я думаю, что мы, на самом деле, «Медуза», я имею в виду, вложили довольно немало лепта в то, что, так сказать, люди начали друг за друга, вот цепляясь, обсуждать эту историю, потому что мы были первыми или одними из первых, кто написал про то, что слились результаты. В прошлый раз, кстати, тоже сливались результаты, когда Оксимирон выиграл ОСТ, ничего, дальше ничего не произошло.
Это правда.
Вот. В этот раз мы как бы постарались это сделать аккуратно, но все равно многие нас обвиняют в том, что мы спойлеры. Да. Ну, есть действительно такое мнение, я, в общем-то, тоже иногда испытываю неловкость. Но самый интересный момент, как это потом все переросло в такое безумие. То есть реально «Радио Свобода», как бы, я когда смотрел твой эфир на «Радио Свобода», который был там вчера накануне, на «Дожде», РИА Новости постят. Короче, все поняли, что рэп-баттл – это что-то, что, про что надо писать. Вдруг неожиданно такое произошло. Вот как бы вот этот момент интересный. И не, это слово очень сложно, ничем не объяснишь практически.
Но это кумулятивный просто эффект. Это эффект хайпа, да. Одно за одно, и цепочка вырастает. Но самое интересное, что на конце этой цепочки оказываются люди, которые... ну, в общем-то, воспринимают вот всю эту баттл-культуру извне, да, не понимая ее языка. И в этом смысле очень смешно наблюдать за всеми этими обсуждениями последних дней. Вот я заметил в них три каких-то ключевых смешных черты. Первое — это, значит, такое снисходительное элитистское удивление, типа, ого, они цитируют Бродского, Есенина, Лимонова, они же, оказывается, образованные люди, да? Ну, это такой странный подход, это как... не знаю.
Ну, это снобизм, на самом
да,
деле.
Да, это просто снобизм, который мы как бы... Вот, рэперы, а поди ж ты, смотри, тоже книжки читали. Ну, ребят, у людей профессия сочинять тексты во многом. Да, естественно, они читали книжки. И странно этому удивляться, что это такое очень унизительное отношение к молодежи, по сути, да, что вот ничего себе, так сказать, вот.
Но это отношение к молодежи, которое вот я вчера пересматривал, Вань Давыдов, что ли, выкладывал в Фейсбуке, очень смешной, как очень смешной, не смешной, на самом деле, ни хрена, ролик, Евгений Петросян читает рэп.
Вы хотите рэпа? Их есть у меня.
Из середины 90-х, да. Где как раз это вот подается как типа рэп, это культура тупых наркоманов, да. Которые там, значит... Вот, сейчас, конечно, с другой стороны, мы сейчас с тобой говорим про Оксимирона и Гнойного, это два все-таки очень талантливых чувака, и очень начитанных, и прокачанных. То есть СТ тоже говорил, что у него любимая книга «Мастер и Маргарита», как ты помнишь.
Мало ли, многих, ничего плохого в этом нет, в принципе.
Ну да, то есть, но он вряд ли бы стал обращаться бы к Гумилёву там и все остальное. В среднем для рэп-культуры это довольно круто, что они так прокачаны оба в литературной стезе.
Да, но так вот этому удивляться снисходительно, это, мне кажется, немножко некрасиво. А с другой стороны, те же люди при этом говорят, а ведь, кажется, они антисемиты и гомофобы, и это еще довольно мало шуток про маму было в этом батле. Уж страшно подумать, что эти люди подумали в этом бы случае.
Ну, вообще-то, да, я довольно много видел реакции, где там, например, там, Михаил Борисович Ходорковский написал, что Мирон интеллектуал, а Гнойный типа просто ниже пояса все время шутит, как бы, но Михаил Борисович... Посмотрите просто батл с Джонни Боем, который начинается со слов «Рукоблудца, Ниночку!» и так далее. У Оксимирона, как известно, на его первом альбоме была песня с припевом «Я мам ебу». Как бы, то есть, в целом, ну, короче говоря, не надо сейчас себя корчить там каких-то.
Ну да, это очевидная маска, которую выбрал Оксимирон для этого батла. Интересно, почему он ее выбрал, на самом деле. Наверное, не будем углубляться в этот вопрос, но мне казалось, что в последнее это время... Он как раз старался отстраниться от такого имиджа интеллектуала, что ему надоело немножко, что его все считают таким книжным мальчиком и поэтом, а тут вдруг он решил опять его изобразить.
Ну, при этом, да, при этом выходит одновременно ролик на деньги Рибака, про, где он зачитывает, что такое империя, вспоминая Тиберия, там, кого-то Марка Аврелия, ну, да. Как обычно.
У меня с латынью еще со школы не клеилось. Вроде как слово значило власть. Берия, Тиберий, Марк Аврелий, кто-нибудь. Что такое империя?
Довольно обычные рифмы. Ну, короче, я хотел сказать, что да, что как бы в каждой игре есть свои правила. Мне кажется, это все равно, что, не знаю, увидеть, что в кино показывают хоррор-фильмы, и сказать, ой, а, наверное, все эти люди хотят там расчленить друг друга и пописать на труп. Ну, это не так, да. Есть какие-то правила батлов, они как раз в том, что нет правил, и что все табу забываются. И важно это понимать. Поэтому мы не знаем, там, является ли, не знаю, Гнойный антисемитом или нет. Это невозможно делать вывод по этому батлу, потому что он просто использует все возможные подходы к теме, чтобы нарушить все возможные табу.
Слушай, давай, мы много очень говорили уже как бы с разных сторон про баттл, и в прошлом подкасте обсуждали какие-то слухи, которые там доходят изнутри как бы тусовки, как-то так. Давай, сегодня у нас есть возможность позвонить человеку, который там был, чтобы узнать у него, как вообще это, как это все вообще. Наш друг и коллекционер кроссовок Сироп Хачатурян.
С улицы невозможно попасть на этот баттл. Я так как общался со Славой за несколько месяцев до, там, просил его, пожалуйста, скажи, когда это будет, никому не солью. Он с меня брал 500 клятв, что я, правда, это буду держать в секрете. Тут важная штука, как бы этот баттл был четвертый за весь день. Три баттла, которые проходили до этого, Мирон стоял за спинами тех MC, которые были с площадки «Версус». Это были «Хип-хоп одинокой старухи», «Драго» и «Оби-Ван Кеноби». И все панчи, которые были более-менее норм вот от этих трех MC, Мирон сам подхватывал и пытался зарядить всех, что вот, типа, чуваки, смотрите, мы же от «Версуса», мы же тут как бы тоже братство некое, да, давайте поддерживать своих. И Мирон все эти три батла, которые были до его батла с Гнойным, стоял за своими чуваками и топил за них. В то время как Слава был где-то на балконе, бухал пиво и не обращал внимания, что там батлится его. Я думаю, что Мирон понимал, собственно, поддерживая поначалу вот этих своих, тех ребят, которые представляют «Версус», он понимал эту сложность,
Который он оказался. Он даже пытался апеллировать же к этому, да? Он говорил, что мы как три мушкетера, и вспоминал там и как раз Оби, и Драго во время своего.
Да, что мы тут братья, как у Ремарка и там у Дюма. У этого есть симпатичная предыстория, собственно, я вот ее хочу рассказать. Что сначала их обоих снимали на балконе, ну, типа вот эти вот интро, которые они должны перед батлом проговаривать. И, ну, там, где говорят, там, типа, что приготовил, приготовил лазанью, что думаешь о сопернике, рифмуется с Коперником, вот это вот все. И тут произошла важная штука. Первым это интро записывал Слава, потом он просто сел там в 10 метрах от камеры, зашел Мирон, на него пристегнули петличку, он тоже ответил на все эти вопросы. И в этот момент к нему подошел Слава, протянул руку, ну, видимо, там, чтобы перед батлом, не знаю, понять противника, понять его настроение или просто поприветствовать. И пока Слава стоял в ожидании рукопожатия, Мирон ему так жестом показал, что типа подожди, надо, чтобы теперь с меня сняли эту петличку. Слава постоял так секунд 10-15, вытянув руку. И когда с Мирона сняли гарнитуру, он довольно быстро и механично так просто кулачком дал по кулаку, быстро повернулся и ушел с балкона, на котором, собственно, вот эти выступления снимались. Я болел за Славу, и в этот момент я подумал, оу, вот этот удар кулачком вместо рукопожатия как бы может его выбить из колеи. Потом я поднялся на балкон, посмотрел, как выглядит Гнойный, он стоял с потерянными глазами. Он там бодрился, пытался показать, что все норм, цитировал всякие джинглы Мирона из предыдущих батлов, там что-то типа тики-тики-ди-бум, тысячи флоу, вот это вот все. Развлекал друганов, но было видно, что вот это вот, то, что Мирон не пожал ему руку, это для него было, ну, типа, мощным ударом. Это правда битва, ну, как бы, ну, там, типа, не руками, ногами, там, головами, а вот этими жестами, интонациями, ну, как бы, чувствовалось, насколько, как бы, нервный, но при этом пытающийся быть уверенным, кажется, Мирон, и насколько, как бы, так себе чувствует себя Слава, но при этом вот этим образом пофигиста пытается делать вид, что все норм.
И побеждает, что важно.
Да, и побеждает.
Спасибо нашему другу Сиробу, но вот меня что в этом психологическом противостоянии еще удивило, что в конце Мирон сказал, что, дескать, ты для меня не соперник, а всего лишь очередной уровень подготовки к батлу с дизастером. Хотя, ну, блин, кого в России волнует батл с дизастером? Это неизвестный какой-то американский чувак. И вообще, американский батл-рэп далеко не российский батл-рэп, который собирает здесь по 40 миллионов просмотров, как батл Оксимирона с Джонни Боем. Вот, а какая-то местечковая история, может быть, оставшаяся после фильма «Восьмая миля». Ну, ладно, с батл-рэпом в Америке не очень, зато там есть Ку-клукс-клан и проходит неонацистские марши с факелами. О них мы и поговорим в следующем сегменте нашего подкаста. История такая. В американском штате Виргиния, или Вирджиния, кому как удобнее, в городе Шарлоттсвилле произошло очень масштабное выступление ультраправых активистов, ку-клукс-клановцев и всяких к ним примкнувших других бывших конфедератов.
Will not replace us!
Это все произошло где-то с 11 по 13 августа началось. Пик пришелся на, наверное, 12 число, когда там машина врезалась в толпу противников этих неофашистов, то есть как бы каких-то антифашистов. Погибла женщина. После этого вышел фильм, сделанный нашими коллегами из Vice и HBO. Очень крутой фильм, ну, точнее, не фильм, а короткометражный фильм, такой сюжет на 20 минут. Называется «Шарлоттсвиль. Расизм и террор». Делала его журналистка Vice News Эль Риф, которая, ну, так сказать, весь движ наблюдает с разных сторон. Она с самого начала встречается с этими неонацистами. Там главный герой есть у этого фильма. Его зовут Кристофер Кентвелл, такой колоритный лысый персонаж, который несколько раз получает баллончиком газовым в глаза на протяжении фильма и все время говорит, что это сделали какие-то проклятые коммуняки, типа того. Вот. И, ну, всякие произносят там фразы вроде, что хотелось бы президента типа Дональда Трампа, но только большего расиста, которому не придет в голову выдать свою дочь за еврея. И, собственно говоря, в этом фильме есть и момент, когда машина врезается в толпу. Все это очень драматично, круто. В конце есть еще и довольно мощный диалог журналистки с этим самым Кентвеллом, где он говорит, что, ну, дескать, вот этот инцидент, конечно, очень, очень прискорбная история, но просто потому, что ваши эти антифашистские активисты, они просто вели себя как стадо тупых животных, они напали со всех сторон на машину нашего брата, как бы ему ничего не оставалось, как нажать на газ, и очень жаль, что так все закончилось. А вообще-то мы как бы не склонны к насилию, но можем всех переубивать, если что.
The video appears to show someone striking that vehicle when these animals attacked him again, and he saw no way to get away from them except to hit the gas.
Его месседж в целом такой. Хотел спросить у Шурика, благо уж он сидит сегодня передо мной и жил довольно длительное время в Америке, пока там учился, примерно как Алексей Навальный. Насколько вообще эта история с этими куклукс-клановцами, с этими факельными шествиями характерна для американского юга, там, или это какой-то суперпрецедент сейчас возник?
Мне кажется, что это настоящий прецедент, и насколько я вижу реакцию своих друзей, действительно, это очень... мощное потрясение для всех. Я, надо сказать, что вот когда я смотрел этот фильм Вайса, чувствовал такую грусть узнавания, что ли, потому что, ну, надо понимать, что это все происходит на университетском кампусе, кампусе университета Виргинии. А эти все университетские городки, они, в принципе, достаточно похожи друг на друга, да. Университетские здания такие под 19 век выглядят тоже довольно одинаково. Поэтому у меня было полное ощущение, что я вижу, как люди идут, значит, с факельным шествием и выкрикивают какие-то антисемитские лозунги вот примерно там, где я учился. В университете Миссури примерно так же все, в общем, выглядит. И понятно, что все эти люди, они, в общем, были в Америке всегда. Но, мне кажется, последние многие десятилетия эти взгляды были довольно сильно маргинализированы, да, то есть там, ну, могут куклукс-клановцы где-то собраться, что-то заявить, но это будет там два десятка человек, и людей, которые будут протестовать против них, будет больше, и, в общем, общество довольно мощно научилось само, без государства, да, справляться с человеконенавистническими взглядами. И вот тут вдруг оказалось, что, в общем, не очень получается.
Ну вот слушай, мы несколько подкастов назад, был Костя Бенюмов у нас в гостях, который тоже, так сказать, в Америке там пошаривает, и как раз с ним обсуждали историю про то, что вот эти памятники генералам конфедератов с большим трудом пытаются сносить и сносят их в ночное время рабочие в бронежилетах, потому что иначе им либо могут на них напасть прямо в момент снесения, либо могут угрожать потом им, их семьям и так далее. То есть история-то какая-то уходящая вообще.
Да, конечно, но это главный, наверное, фронт борьбы, точнее, эти памятники, они показывают, за что идет борьба. Да, борьба идет за историю, в том числе, и через историю за современность. То есть обычно сторонники этих памятников говорят, это наше наследие, у нас это больная травма, они воевали за юг, и нам важно как-то об этом помнить. А северяне говорят, ну, то есть не северяне, а, допустим, там, либералы, да, говорят, что это люди, которые выступали за рабство, которые выступали за нарушение территориальной целостности Соединенных Штатов Америки, и памятники им ставить нехорошо. Что изменилось сейчас, да, что люди с первой стороны, со стороны юга, вышли и сказали, что мы выступаем за эти памятники не потому, что это как бы наше наследие, а потому что, да, типа, мы расисты. Идите к черту, значит, со своей толерантностью и либеральностью. Мы хотим высказывать свое мнение вслух, и, в частности, эти памятники являются его манифестацией. И это такое очень сильное испытание для американской концепции свободы слова, которая универсалистская, да, которая говорит, что любое высказывание имеет право на существование и не должно государством как-то пресекаться.
А вот по поводу государства, кстати, ты был в редакции одним из тех, кто радовался победе Дональда Трампа на выборах, я помню. И как тебе реакция Трампа на все эти события?
Ну, реакция Трампа довольно предсказуема. Как бы все хотят, чтобы он сказал, что плохие в данной ситуации, да, это расисты, ну, как бы люди, короче, с факелами. Он сначала сказал, что плохие все, и надо сказать, что это не лишено смысла, потому что насилие, как можно в том же фильме «Вайс» видеть, да, там есть с обеих сторон. Нам может не нравиться этот лысый антисемит, но правильно ли там ему прыскать баллончиком в лицо или его бить? Это вопрос. И, в общем, поначалу Трамп выступил так, но его потом все-таки, видимо, советники как-то сказали, что это довольно сильная потеря для имиджа, и он все-таки там написал что-то типа того, что, значит, KKK и белые расисты — это недопустимо.
Смешно, кстати, на фразе твоей «лысый антисемит» я мысленно вернулся к первой части нашего подкаста, где мы обсуждали антисемитизм в других проявлениях. Так, продолжай.
Да, ну и в этом смысле ну, Трамп, как обычно, его колбасит между желанием насолить всем своим противникам, да, и как-то сделать не так, как они хотят, ну и все-таки необходимостью сохранять какое-то политическое лицо, а чтобы его сохранить, он все-таки должен как-то осудить расизм. Но, в общем, мне кажется, самая смешная новость про это вчера пришла, значит, потому что в знак протеста против того, что Трамп якобы молчит или высказывается не так, как надо, из созданных им советов по промышленности и технологиям вышло несколько директоров крупных компаний, после чего вчера он написал в Твиттере, ну, чтобы, значит, эти люди не испытывали давление, я просто закрываю оба эти советы, всем спасибо. То есть такое очень трамповское решение.
Да.
Разрубил, так сказать, Гордиев узел, просто сжег его.
Вообще еще, ну, как бы забавно, не забавно, я не знаю, удивительно в некотором смысле, что на фоне всей этой жести, ну, там, человеческие жертвы уже появились, и довольно много там пострадавших в вот этих столкновений. При этом у людей этих в голове очень странные вещи. То есть, опять же, по мнению этих нацистов, куклуксклановцев, они выступают против того, что Америкой управляют жидокоммунисты какие-то, ну, какие-то воображаемые у них персонажи.
Я уверен, что нам можно произносить слово.
Ну, хорошо, я заранее прошу прощения, но примерно они так и говорят. Коммунист, джуз, и типа это как бы некая какая-то странная...
Это абсолютно противоречивая картина мира, разумеется, как, в общем, довольно часто и бывает у любителей конспирологических теорий, да, что коммунисты, они же капиталисты, которые почему-то вдруг владеют всеми корпорациями и СМИ, еще и евреи, в общем, черт знает что. Но меня вот беспокоит в этом, что способом борьбы с ними становятся, ну, собственно, такие как бы... Цензура, в частности, да? Ну вот последние несколько дней вызывается история с сайтом Daily Stormer, таким главным, в общем, нацистским американским сайтом, который действительно очень там плохо пишет про всех.
Да, собственно, дядька из этого Daily Stormer есть в фильме «Вайс».
Вот. И он особенно оскорбительную статью опубликовал про эту историю с машиной, значит, очень грубо оскорбил жертву, после чего ему все начали отказывать в хостинге. Да, там... Одна компания...
GoDaddy, потом Google.
Да, там... GoDaddy, потом Google. Потом он переехал в Россию вчера. Сегодня его заблокировал Роскомнадзор. И вот, я не знаю, у меня смешанные чувства по этому поводу. Конечно, мне не нравится этот сайт, да. Но получается, что если мы один сайт можем заблокировать, так давайте все... Ну, то есть, тут ну, слушай, это опасная это, дорожка некая.
Это дискуссия про 282-ю статью, мне кажется. Мы выходим...
Ну да, хотя тут можно возразить, что в Америке это как бы делают частные компании, которые, значит, находят... в своих terms of service, да, в условиях сервиса, что вот, значит, он нарушил какие-то условия сервиса. Но, с другой стороны, если во всех этих условиях сервиса написано, что, типа, нельзя кого-то там оскорблять или нельзя хейт-спич, то конституционно ли тогда эти условия сервиса, да, потому что у нас же первая поправка, которая говорит, что, типа, все можно. В общем, такая сложная коллизия. Ужасно интересно, как Америка из нее выберется, потому что, ну, сейчас я вижу действительно многих либеральных людей, которые буквально призывают к тому, что там чуть ли не государство должно бороться с хейт-спичем, что прямо противоречит Святой Американской Конституции.
Ну да, таким образом Америка просто приблизится к России, если
ну, да.
это произойдет.
И еще один интересный сюжет, что там есть такая главная правозащитная организация ACLU, American Civil Liberties Union, и она, значит, в частности, помогала этим фашистам получить разрешение на свой марш, потому что они имеют право выразить свое мнение. И их ужасно костерят за это, потому что говорят, вы там это как бы, что же вы боретесь за гражданские права и поддерживаете нацистов? Они говорят, ну, ребят, мы боремся за свободу слова. И опять же, как бы, люди, которые их обвиняют, они не видят непоследовательности своей позиции. И это так очень стрёмно.
Хочу, пользуясь случаем, прорекламировать подкаст Кати Крангаус и Андрея Бабицкого «Дело случая». Они вот в одном из недавних выпусков как раз обсуждали эту тему, в частности, и обсуждали тему убеждений, за какие убеждения можно преследовать, как конституционно это или нет. Слушайте в подкастах «Медузы» тоже.
На этой неделе у нас вышел очень интересный материал про программу реновации, которая уже, кажется, всем немножко осточертела, но до последнего времени так и не было ответа на вопрос, собственно, откуда она взялась, кто и зачем это придумал. И вот, наконец, наш прекрасный спецкор Иван Голунов выяснил, как это все получилось, и выяснилось, что, в общем-то, программа эта готовилась последние много лет, проводились исследования, решались какие-то вопросы в кулуарах мэрии, а потом в какой-то момент было решено, что это будет такая политического толка программа, которая представит в лучшем виде, значит, московскую мэрию как очень способную и эффективную, и началась вот эта вся история с голосованиями и прочими публичными делами.
Я так понял, что это вообще был такой способ для московской мэрии так войти в историю, так сделать свой Крым такой, как бы.
Ну, в какой-то степени, на самом деле, мне кажется, самое интересное, почему мне уже нравится этот материал, потому что, мне кажется, он очень хорошо показывает, как работает российская политика в отсутствии политики, да, когда выжжено политическое поле, люди, которые никогда как бы не занимались какой-то публичной деятельностью, на самом деле, начинают придумывать политику, и получается какая-то ерунда. Ну, то есть, по-хорошему, все вообще-то логично. Много лет думали над программой, проводили исследования, что-то там считали, пытались, определили контуры, вносить, возможно, что надо, да? Но потом вдруг начинается какой-то абсолютно абсурдный спектакль с попытком представить, что все это не мы придумали, а граждане, и граждане нас попросили.
Ну вот да, у нас сейчас на связи, собственно говоря, Ваня Голунов, прям как в программе «Большая стирка» или «Пусть говорят». А теперь за кулисами как раз тот самый Иван Голунов. Ваня, привет. У меня такой вопрос. Этот момент спектакля, когда сначала чиновники из московской мэрии говорили, что это неподъемная задачка, что мы никогда не снесем всю эту огромную кучу хрущевок и так далее. В какой момент произошло магическое преображение? Как это происходило? Кто за этим стоял? Расскажи, пожалуйста, кратенько.
Программа, которая сейчас получила название программы «Реновация», разрабатывалась уже несколько лет. Ее планировалось запустить в 2018 году, когда, собственно, будут снесены последние хрущевки по Лужковской программе. Осенью прошлого года разработки новой программы были признаны широкому кругу в правительстве Москвы с участием Сергея Собянина, с участием вице-мэра Анастасии Раковой, которая отвечает за внутреннюю политику. И как рассказывают, собственно, подчиненные Анастасии Раковой и ее коллеги из других комплексов правительства Москвы, вскоре после этого заседания Анастасии Владимировне пришла в голову идея, что это можно сделать хорошим политическим проектом поддержки политики правительства Москвы в преддверии выборов мэра Москвы, которые состоятся в следующем году, и в преддверии выборов муниципальных депутатов, которые пройдут вот в сентябре этого года. Употреблялось слово «праймерис», что, собственно, за год до выборов пройдут такие праймерис, и где там 99% москвичей поддержат программу реновации, соответственно, поддержат политику правительства Москвы и Сергея Собянина.
То есть, типа, мы сделаем вид, что мы спросили мнение горожан и узнали, что их волнует.
Да, интересно, что тут употребляет слово «праймерис» как бы совершенно некорректно, потому что «праймерис» — это все-таки конкурентная процедура, а это скорее референдум. Это, что называется, к вопросу о политической грамотности московских чиновников.
Ну, или о популярности тех или иных политических слов и инструментов.
Да, 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 смотрите, я помню, что когда мы впервые обсуждали эту тему, в общем-то, довольно давно, еще, по-моему, в марте или в апреле на какой-то редколлегии, мы вот думали, что было бы классно узнать, как бы, с чего началась реновация, да, откуда все это взялось, и тогда вы как раз говорили, что, типа, нам это никто не расскажет, да, как бы, классная тема, но, типа, очень трудно ее сделать. И вот прошло несколько месяцев, и вдруг, значит, ваши собеседники в различных структурах вам это как-то начали рассказывать. Как бы, что случилось?
Слушайте, но в тот момент, как бы, эта тема интересовала всех, кто придумал реновацию. Она, конечно же, была болезненной. Тогда, собственно, не прошло еще голосование, и как бы были массовые протесты, и было непонятно, как бы, судьба программы. Поэтому понятно, что как бы на эту тему люди очень осторожно говорили. Сейчас я, собственно, занимался другой темой, и это как бы случайно вылезло просто в разговорах, когда я там не спрашивал у людей, кто же это все придумал. Люди сами начали, собственно, рассказывать, потому что вроде бы напряженная ситуация прошла.
А что же за тема вы занимались?
Осадок после нее остался. А я, собственно, занимался темой, которая интересует всех. Это кто заработает на программе реновации. Потому что, как выяснилось, и кто же мы узнаем в новом материале «Медузы»? В ходе встреч глав управ и префектов московских кругов с жителями главы управ называли адреса будущих стартовых домов. И выяснилось, что тендеры по строительству этих жилых домов были разыграны еще задолго до того, как муниципальным депутатам пришла идея в голову, что нужно продлить программу сноса и сделать какую-нибудь программу реновации.
Как пел певец Оксимирон, все переплетено.
Да, все на самом деле удивительно переплетено, потому что выясняется, что там тендеры на строительство жилых домов в районе Котловка выигрывает строительная компания из Чечни, которая раньше никогда не работала в Москве. И, собственно, отмечает заключение контракта, в офис компании приезжает Адам Делимханов, депутат Госдумы и правая рука Рамзана Кадырова. И Господи. Там довольно много любопытных компаний, которые, собственно, получают, которые, собственно, займутся реализацией программы реновации. Вот, собственно, об этом будет вот большим материалом на «Медузе».
«Пока все дома» – программа, которую каждое воскресенье к утреннему чаю подаю я, Тимур Кизяков.
Сидите, сидите, не вставайте из-за стола. Чувствуйте себя как в гостях.
Что-то невероятное происходит на Первом канале. Чуть ли не закрыли передачу «Пусть говорят». Вчера еще появилась новость про то, что программа Юлии Меньшовой закрывается. И даже программа «Пока все дома» с Тимуром Кизяковым и рубрика «Очумелые ручки», которая, господи, с 92-го года существовала. Да? Я помню, вот просто вот когда я только под стол пешком ходил, а смотрел «Пока все дома».
Да, мы тоже, помню, с семьей начинали воскресенье с программы «Пока все дома». Хотя, как выяснилось, с тех пор много изменилось. Например, узнав эту новость, мы обнаружили в том числе, что программа «Очумелые ручки», точнее, рубрика «Очумелые ручки» закрылась уже 7 лет назад.
Куда бы ни запускали мы свои «Очумелые ручки», отовсюду они извлекают пользу. Но не всю сразу, а постепенно.
Но вообще, конечно, жалко. Точнее, не жалко, никто, конечно, из нас не смотрел уже давно эту передачу, но это интересный культурный феномен, и я думаю, он еще ждет своего исследователя, потому что я уверен, что, посмотрев через годы, через расстояние программу «Пока все дома», можно открыть для себя много интересного. Это же такая, по сути, энциклопедия русской жизни. Эти люди входят в гости к различным артистам с 92-го года по 2017 год. И наверняка куча народу там было много раз. Там, не знаю, какой-нибудь Валерий Леонтьев или Александр Малшел, Леонид Агутин. Я думаю, все эти люди много раз принимали у себя в гостях Тимура Кизякова. И за это время интерьеры их квартир наверняка сильно изменились. И интересно было бы посмотреть, как менялось, собственно, быт, уклад людей через годы с помощью программы «Пока все дома».
Ну, вообще там много было рубрик, была еще рубрика «Зверье мое», а также...
Да, «Зверье мое».
А также рубрика, это я уже сегодня вычитал, честно говоря, в Википедии, которая называлась «Уголок Клиполюба».
Да, но я уверен, у меня есть воспоминания, и когда я узнал о существовании «Уголка Клиполюба», я думаю, что это воспоминание верное, что именно в программе «Пока все дома» я впервые увидел в 96-м году клип группы «Иванушки Интернешнл», тоже является частью вселенной, с которым они заявили о себе, и мой мир больше не был прежним.
Счетчик такси, похоже на пульс, прямо на дом и налево. Звезды, цветы красивых пуль, тоже являются частью вселенной.
Вообще, мне кажется, что эта популярность этой передачи во многом связана с тем, что это был такой, ну, никакого не было же никакого Инстаграма, да, где сейчас все звезды выкладывают там фоточки себя на отдыхе, там, с котом и так далее, а ты тут приходишь в гости к человеку, видишь, что у него на кухне, как у него выглядит стол, котуха и так далее.
Да, и все это было как бы без грязи, то есть очень все мило, так пушисто, без каких-то скандалов там.
Очень все по-семейному, и даже, как выяснилось недавно, слишком по-семейному, потому что конфликт, который начался то ли между руководством Первого канала и самим Тимуром Кизяковым, то ли еще как-то связан с еще одной рубрикой. Ее завела жена Тимура Кизякова, посвященной детям, детям-сиротам, и в частности тому, что программа «Пока все дома» занималась производством так называемых видеопортретов этих детей-сирот, которых они потом таким образом пристраивали. Вот. Во всей этой истории разбирался глубже всех наш коллега Евгений Берг, и вот сейчас прилетел к нам Ворон с севера, который сообщил о том, что Евгений Берг готов выйти с нами на связь. Евгений!
Привет, привет! Тут дуют холодные ветра, ходят хмурые люди, много выпивки. Ну, то есть, очевидно, что я в северном Чертаново.
Расскажи, пожалуйста, в чем суть этого самого конфликта между Кизяковым и Первым каналом? Что там вообще произошло?
Ну, как мы знаем, в декабре появилась информация о том, что дескать, компания Тимура Кизякова под названием ООО «Дом» делает так называемые видеоанкеты детей-сирот для того, чтобы показывать их в интернете и в передаче «Пока все дома». И вроде бы дело тут хорошее, да, но оказалось, что они за это получают деньги из государственного бюджета по 100 тысяч на ролик. Ты можешь спросить, как бы и что? Здесь два момента и что. Во-первых, получается, что они получали деньги, они же, во-первых, получали деньги за то, что они записывали видеоанкеты, а потом все это вместе с программой продавали Первому каналу. То есть работа оплачивалась дважды. Неплохо, хотел бы я, чтобы мне за мои тексты платили дважды. А второе, что это, ну, типа... Есть большое количество фондов в России, которые занимаются похожими практиками, записывают вот эти вот видеоанкеты детей, и они стоят типа 3000 рублей, 5000 рублей, а у Тимура Кизякова, блин, 100 тысяч рублей. Короче, был скандал.
Я помню эту историю, что Тимур Кизяков, собственно, начал мочить в какой-то момент все остальные эти фонды, чуть ли не подавать на них в суд. Тимур Кизяков, очевидно, зачищал поле просто конкурентное, да, получается.
А ты понимаешь, я как бы с ним созвонился тогда, и, то есть, выглядит это вот так вот, да, что какой-то большой и всемогущий дядька мочит маленькие беззащитные фонды. А я с ним позвонил, и он как бы, то есть, понимаешь, в его мире все ок, потому что он говорит, ну вот я телевизионный как бы профессионал, и с этим сложно поспорить, этим занимаюсь столько лет, и я вот знаю, как правильно делать качественно, и чтобы делать качественно, нужно вот 100 косарей выложить, и без этого никак. А то, что там делают эти фонды, понимаете, мы не можем позволить кому-то делать говно. Мы должны отвечать за наш продукт, и поэтому мы зарегистрировали вот этот видеопаспорт как товарный знак и защищаем его, чтобы не было, так сказать, говна в России.
Каково вообще тебе было вот воспринимать этот, ну, такой, да, должен же быть такой немножко когнитивный диссонанс, когда ты говоришь с человеком, который, вот, ты знаешь, с детства и, так сказать, привык ему доверять как такому другу детей, вообще самому главному семейному телеведущему России, а тут его обвиняют в каких-то грязных махинациях с благотворительными фондами.
Да, слушай, ты, ну, ты попал в точку, действительно довольно странно было ощущать, ведь у меня до сих пор где-то есть доставалка помидоров, сделанные из прищепки двух ложек. Человек делает вещи, к которым возникает много вопросов. А с другой стороны, есть люди, которые в нашем понимании являются практически олицетворением зла. Какие-нибудь очень плохие коррупционеры, которые, не знаю, строят дома для уточек. А Кизяков как бы не такой. Когда ты с ним начинаешь говорить, ты понимаешь, что он искренне верит в то, что эти ролики должны делаться за 100 тысяч рублей, и никто другой не должен их делать, иначе мы детей не пристроим. Это звучит так же искренне, как когда он рассказывает, как сделать книжную полку из, как бы, вафельного суфле и палок.
То есть, насколько я знаю, да, там еще в мае расторгли контракт между Первым каналом и «Пока все дома». Вот ты общался потом с Кизяковым, что-то известно про его какие-то, не знаю, творческие планы, что он собирается куда-то уходить на другой канал, или что он будет делать дальше? Будет ли он делать, работать дальше на телевидении?
Ну, учитывая, что он сказал, что программа «Пока все дома», как же, жива и непотопляемая, ее невозможно закрыть, а только убить, и она вечна как жизнь, я думаю, что, конечно, что-то он будет еще продолжать делать, но в своих планах он пока не рассказывает, он сказал, что он к этому не расположен, и вообще голос у него довольно грустный был, когда я ему звонил. Когда расторгли контракт, не очень понятно, Первый канал официально не комментирует. Из анонимных источников мы знаем, что уже в апреле сотрудничество было прекращено. Кто был все-таки инициатором, в этой истории не очень ясно, потому что источники говорят, что финальной точкой стала вот эта история с сиротами, а до этого рейтинги телеканала, рейтинги телепередачи падали. Ну, вы сами сказали, что кто из нас последний раз смотрел «Пока все дома». А сам Кизяков уверяет, что все дело в каких-то неприемлемых методах работы на Первом канале. Что за методы, непонятно. Он, опять же, пока не расположен говорить. Но я надеюсь, что в скором времени все равно мы это узнаем.
Пугающая в целом тенденция, когда закроют программу «Поле чудес», я боюсь представить, что будет с ее музеем, как бы, и, видимо, его придется передавать либо Министерству культуры, либо Православной Церкви.
Мне кажется, честно говоря, ее музей уже тогось, потому что он был на ВДНХ, и в рамках перестройки, я думаю, его оттуда выгнали.
В рамках программы реновации. Ну ладно, спасибо коллеге Бергу за информативное включение со стены. Евгений, не забывайте подкладывать под себя побольше ковриков из Икеи, чтобы держать свое тело в тепле.
Я пойду, мне как раз нужно вынести горшок грандмейстера. Да, я не сказал, что у меня здесь такая работа. Да и неважно.
В заключении радостной новости мы хотели бы поздравить себя и нашего автора Веру Шенгелию, которая получила за свой текст про психоневрологические интернаты, вышедший на «Медузе» пару недель назад, премию «Редколлегия», абсолютно заслуженно. Монументальный текст про то, как людей в этих интернатах лишают прав и кто на этом зарабатывает. Как принято говорить в таких случаях, тяжелый, но нужный, но на самом деле и не только тяжелый, но и довольно захватывающий.
Да, и мы подумываем о том, как бы сделать аудиоверсию этого текста, чтобы вы могли ее послушать в ряду других подкастов «Медузы». А это была «Медуза в курсе». Алексей Пономарев, Александр Горбачев. Слушайте нас через неделю. Спасибо студии Gentle Music, которая нас сегодня приютила.
Раунд!
Не меркнет свет в углах, по улю пройдет узор.